В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». У микрофона Евгения Назарец, за режиссерским пультом Елена Колупаева. Доброе утро. Сегодня четверг, 8 сентября. И вот некоторые темы ближайшего часа. Расследование авиакатастрофы в Ярославле, унесшей жизни спортсменов хоккейного клуба «Локомотив». Григорий Явлинский намерен участвовать в петербургских парламентских выборах и не исключает поход на выборы в Госдуму. Сегодня 70 лет с начала блокады Ленинграда. Эти и другие темы далее в утреннем выпуске информационной программы «Время свободы». Итак, вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня 70 лет с начала блокады Ленинграда. Историки утверждают, что ничего подобного блокаде в Великую Отечественную войну современное человечество не знало. С тех пор прошло уже 70 лет, но до сих пор продолжаются споры не только о количестве жертв блокады, которая продлилась 872 дня, но и о степени ответственности советской власти и лично Сталина за смерть сотен тысяч ленинградцев. Что вы знаете о блокаде Ленинграда? Это тема, которую мы сегодня хотим обсудить с нашими слушателями. Такой вопрос мы сегодня задаем. Ответы можно присылать сообщениями на пейджер в Москве 660-1046 абоненту «Радио Свобода». Отправляйте смс-сообщение на номер 8-903-743-2801. Вы можете оставить свой ответ-комментарий на сайте свободанews.ру в разделе «Вопрос дня». Что вы знаете о блокаде Ленинграда? С таким же вопросом корреспондент «Радио Свобода» в Обнинске Алексей Собачкин обращался к жителям и гостям города.
Было людям тяжело, еды не было, в морозы много погибло людей.
300 с чем-то дней была блокада, люди очень мучились, голодали, сохраняли высокую нравственность при этом, помогали друг другу выжить, даже сохранили какую-то культурную жизнь.
Ужасное время.
В школе проходили, элементарно что-то знаешь, 2 года она почти длилась, Ладожское озеро... Дорога жизни. Вот.
Знаю, что сколько людей погибло из-за голода. Порядка 600 тысяч.
Ой, мне стыдно, но практически историю я не любила и ничего не знаю.
Началась в 41-м году, закончилась в 44-м. И очень тяжелая была блокада. Много людей погибло. От голода умерло, от холода.
Не знаю ничего.
Блокада была очень длительная. Народу много погибло. Не доедали, умирали. Трупы были везде по всему городу.
Ничего.
Ой. Тяжелое время было. Голод, 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 голод. Жуть, 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 жуть. Лучше не вспоминать об этом. И не дай бог, чтобы это не повторилось.
Умерло от голода очень много людей. Умерло людей, которые, в принципе, приехали из деревень и погибали просто. То есть очень много людей, которые даже не учтены, что погибли. Нет ни имен, ни фамилий.
Одна из героических страниц Великой Отечественной войны. Огромная трагедия. Почти 1 000 000 погибших.
Много людей погибло, что очень печально. Мало осталось этих людей, которые пережили это все. Все, да. Хотелось бы как-то, чтобы на них больше обращали внимание, чтобы молодежь больше знала об этом.
То самое долгое вообще в истории всех войн, то что очень много народу погибло, то кушать людям нечего было.
То она была 900 с чем-то дней блокада, то люди умирали, поедали друг друга.
Ничего не знаю.
Это жертвы, очень много жертв. Людям, конечно, очень тяжело было переносить вот эти все тяготы жизненные. Есть было нечего и трудиться надо было.
Это была очень длительная блокада. Я, честно, не помню даты начала, даты окончания. Продлилась она почти 3 года, где-то с 41 по 44. И на освобождение Ленинграда были затрачены огромнейшие войсковые силы.
Так жители Обнинска ответили на вопрос, что вы знаете о блокаде Ленинграда. Алексей Собачкин для «Радио Свобода», Обнинск.
В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Гибель в авиакатастрофе спортсменов хоккейного клуба «Локомотив» в Ярославле не повлияет существенно на календарь игр континентальной хоккейной лиги. Такое решение считает правильным большинство профессионалов спорта и болельщиков российского хоккея. Фанаты ярославского «Локомотива» вчера вместо поездки в Минск на матч с участием любимой команды стихийно собрались в центре города, чтобы отдать дань памяти погибшим спортсменам. Трагедия внесла коррективы и в планы главы государства. Президент Дмитрий Медведев сегодня прибудет в Ярославль на политический форум, где запланировано его выступление, но прежде он посетит место крушения самолета. В эти дни в Ярославле находится собственный корреспондент «Радио Свободы» Данила Гальперович. Сейчас он в прямом эфире. Данила, здравствуйте.
Здравствуйте.
Я уже упомянула о том, какова обстановка была в городе вчера, вы были ее очевидцами, ну и, наверное, можете подробнее сообщить о том, как сегодня будет проходить и форум в Ярославле, и, может быть, ожидается что-то еще связанное со вчерашней катастрофой.
Ну, как вы совершенно правильно сказали, в график Дмитрия Медведева, который приехал, должен приехать в Ярославль выступать на форуме, будут внесены изменения. Он не только посетит место катастрофы, он еще проведет здесь совещание, посвященное этой трагедии, и будет обсуждаться, естественно, технические детали произошедшего, и я думаю, что и человеческие тоже. В нем будут принимать участие сотрудники силовых ведомств, МЧС, администрации самого Медведева. Ну и можно, конечно, сказать о том, что это действительно страшная трагедия для всего города, потому что для многих команда Ярославля хоккейная «Локомотив» была таким символом возможности выхода Ярославля, что ли, на российскую, даже европейскую спортивную арену, потому что клуб был достаточно известным и как такая как бы поляна для игроков, которые росли дальше и, в общем, побеждал довольно много. Ну и когда я разговаривал с людьми около спортивной арены, в которой, собственно, проходит сам форум, они, конечно, не скрывали своей грусти и говорили о том, сколько всего они испытывают по отношению к тем, кто погиб в авиакатастрофе.
На самом деле большая трагедия для нас, очень большая. И лично я увлекаюсь футболом, футбольный фанат. Но так как я понимаю, что такое значит, когда теряешь близких людей. А вот для этих людей, для вот всех этих фанатов, которые сегодня здесь собрались, все игроки, которые погибли, они являются самыми близкими людьми.
Болельщики являлись дополнительным игроком на поле и помогали клубу выигрывать важные матчи.
Мы до сих пор не можем осознать, что это произошло. Смириться с этим, вообще понять, что это вообще такое произошло.
Даже слезы не льются.
Да, осознание.
Не осознаем этого еще. То есть, так резко.
Мы даже не думали,
это ужасно.
Кроме боли, больше никаких ощущений, боли утраты команды. И каждый из нас, я уверен, переносит эту боль на себя лично, как будто потерял действительно близкого человека. Мы, как болельщики, действительно скорбим и надеемся на то, что команда «Локомотив», как она проявляла себя в хоккейных баталиях, как она проявляла себя в жизни, она навсегда останется действительно в сердцах ярославских болельщиков, и не только ярославских. Вот, ну, действительно очень больно и горько.
Я могу сказать, например, что мы сегодня собирались выезжать в Минск. Сегодня наш автобус болельщиков отправлялся в Минск. Мы собирались, окончили свой рабочий день, собирались к выезду. И вдруг поступила вот такая информация, просто, что команда просто как бы снялась с сезона, что ее просто не существует. Все эти вот ребята, которых мы знаем, отличные люди, отличные спортсмены. Ну просто шок, боль, горечь какая-то. И не знаю, то, что мы могли сделать, мы сейчас сорвались сюда, приехали, вот отдать какую-то долг памяти, наверное, так. Но это, по большому счету, сейчас просто шок. Там потом мы уже будем оценивать это, насколько это велика потеря. А сейчас просто шок, вот, горечь.
Ну и только коротко добавлю, что буквально вот в эти же минуты, как мы сейчас с вами говорим, здесь в Ярославле идет совещание во главе с министром транспорта Игорем Левитиным, на котором, конечно же, выясняются причины и подробности того, что произошло. Женя?
Спасибо, Данила. В эфире из Ярославля был специальный корреспондент «Радио Свобода» Данила Гальперович. В эти минуты на месте крушения самолета Як-42 продолжаются поисковые работы, не все погибшие найдены. По данным МЧС, не менее 12 жертв к данному моменту опознаны. Катастрофа унесла жизнь 43 человек. Это хоккеисты ярославского клуба «Локомотив» и члены экипажа. Двое выжили, но находятся в очень тяжелом состоянии. Сегодня в Ярославле ждут президента Дмитрия Медведева. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В Москве 8:16. Коротко о новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Национальный переходный совет Ливии направляет дополнительные подразделения к городу Бани-Валид, занятому сторонниками свергнутого лидера страны Муаммара Каддафи. Президент Ирана Махмуд Ахмадинеджад призвал своего сирийского коллегу Башара Асада вступить в переговоры с оппозицией. Советник президента США по борьбе с терроризмом Джон Бреннан заявил, что Усама бин Ладен рассматривал возможность нанесения новых ударов по США. Таковы некоторые новости. Сегодня в 10 часов в эфире «Радио Свобода» повтор программы Владимира Карамурзы «Грани времени». Поиск новых вариантов решения территориального спора вокруг Южных Курил обсуждают Виктор Павлетенко, ведущий научный сотрудник Центра японских исследований Института Дальнего Востока Российской Академии Наук и автор серии «Монография современной Японии», член-корреспондент РАН Сергей Арутюнов. «Грани времени» в 10 часов. Сейчас в Москве 8 часов 18 минут и продолжается утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Отделение партии «Яблоко» в Санкт-Петербурге объявило, что Григорий Явлинский возглавит его список на декабрьских выборах в Законодательное собрание города. Члены партии «Яблоко» в Петербурге полагают, что это поднимет статус выборов, а эксперты считают тактику «Яблоко» беспроигрышной. Тему продолжит корреспондент «Радио Свобода» Кирилл Филимонов.
Явлинский был одним из основателей «Яблока». Он долгие годы возглавлял партию и ушел в отставку только в 2008 году. Яблочники полагают, что возвращение 59-летнего политика поможет застраховать партию от отказа в регистрации. Вот что сказал «Радио Свобода» публицист Борис Вишневский, активист петербургского «Яблока».
Мы знаем, как нас уже снимали один раз в список, где Явлинский занимает первую позицию. Снимать будет сложнее. А второе – это то, что фактически теперь уже делом чести всей партии становится успех в Петербурге.
Глава петербургского отделения «Яблоко» Максим Резник считает, что участие в выборах Григория Явлинского поднимет их статус.
Мы считали важным вернуть петербургскую и европейскую политику Григория Явлинского. И мы считаем, что выборы в Петербурге имеют федеральное значение для демократов. Петербург вообще особый город в этом смысле. И жители Петербурга демонстрировали больше желания голосовать за демократические силы. Нам кажется, что тот факт, что список возглавит самый известный и уважаемый демократ в нашей стране на сегодняшний день Григорий Алексеевич Явлинский, это будет правильно. Тем более, что в списке участвуют в том числе и люди, представляющие другие демократические организации, такие как «Солидарность», например, «Партия народной свободы». Это можно, наверное, сказать, что это объединенный демократический список. В данном случае мы как раз пошли по тому пути, чтобы создать максимальные условия, я бы так выразился, для того, чтобы демократы могли получить в Петербурге серьезный результат.
Политолог Марк Урнов считает тактику «Яблока» на петербургских выборах беспроигрышной. По его мнению, появление Григория Явлинского способно добавить очков «Яблоку», а никакие негативные последствия партии не грозят.
Он был и остается неформальным лидером партии, ассоциируется с партией, является ее лицом, поэтому то, что он приходит, это несколько увеличивает шансы партии быть выбранным. Я не имею в виду Думу. Полагаю, что в любом варианте на думских выборах общероссийских «Яблоко» в парламент не попадет, а на выборах в Питере вероятность, в общем, достаточно большая, потому что в Питере традиционно «Яблоко» достаточно сильно. У «Яблока» свой устойчивый электорат, он так или иначе «Яблоко» с Явлинским ассоциирует. Скорее всего, это просто способ увеличить шансы «Яблока» оказаться хотя бы в региональной думе, ну и дальше продолжать жить как партия, по крайней мере, присутствующая в одном из значимых российских парламентов. Ничего больше. Я не думаю, чтобы Явлинский сейчас сколько-нибудь мощно заиграл в политику.
Как позже сообщил «Радио Свобода» сам Григорий Явлинский, он также не против возглавить список «Яблока» на предстоящих выборах в Госдуму. Официально об этом должно быть объявлено на съезде в партии в ближайшие выходные. Кирилл Филимонов и Татьяна Вольцкая для «Радио Свобода», Москва.
Член политического комитета партии «Яблоко» Григорий Явлинский сообщил, что он готов возглавить избирательный список организации на выборах в Государственную Думу, когда проводил презентацию программы «Земля, дома, дороги». В интервью обозревателю «Радио Свобода» Михаилу Соколову Григорий Явлинский рассказал не только о сути программы, но и о своих планах на предстоящие выборы в Госдуму и президентскую кампанию.
Интеллектуальный лидер партии «Яблоко» Григорий Явлинский рекламировал свою книгу о программе «Земля, дома, дороги», с которой его сторонники пойдут на выборы. Суть проекта в бесплатной раздаче гражданам земли с инфраструктурой для строительства индивидуальных домов.
сейчас наступил такой момент, когда есть возможность предоставить гражданам бесплатно землю и за счет государственных средств обеспечить эту землю инфраструктурой, то есть электроэнергией, газом, водоснабжением и подвести дорогу за счет государства. И тогда люди начнут строить собственные дома. И Россия начнет заселяться. И она не будет жить только в огромных мегаполисах. Мы посчитали, вполне можно предоставлять бесплатно землю 30 соток в европейской части, 60 соток легко можно предоставлять за Уралом. За 5-7 лет можно построить 14 миллионов таких домов.
Григорий Явлинский подчеркивал, что его предложение выслушали и премьер Владимир Путин, и президент Дмитрий Медведев. Никто не возражал, но ничего не было сделано. В интервью «Радио Свобода» Григорий Явлинский признал, что в отличие от экономических условий, политических условий для реализации его проекта пока нет.
Политическая власть сконцентрирована в руках очень маленького круга лиц, и заставить это делать может только очень большое число людей. Вот если это овладеет, извините за такую терминологию, массами, так они вынуждены будут что-то делать. Когда гражданам говорят, вот это такая политическая система, которая ущемляет ваши права. Ну, они, наверное, в целом понимают, о чем идет речь, но что это такое и почему за это надо бороться, непонятно. А вот здесь вот, пожалуйста, реально можно получить землю, реально строительство дома можно получить от государства, как во многих странах, но только вы должны требовать это. А это будет означать, что мы требуем решения этих проблем, а если вы их не решаете, мы хотим вас поменять.
Григорий Явлинский считает, что под программу возможно создать гражданскую коалицию на базе партии «Яблоко». Он подчеркнул, что лично готов возглавить избирательный список организации на парламентских выборах.
Если люди не ходят, то фальсификации неизбежны. Люди должны встать и все же прийти. Как голосовать – это другая тема. Мой ответ, наверное, очевиден.
Ну, я вас правильно понял, возглавить список.
Это возможно. Это будет обсуждаться. Решение примет съезд. Если съезд сочтет это возможным и председатель внесет мою кандидатуру, я думаю, что это возможно.
Это что, дорога в том числе и к участию в президентских выборах, Григорий Алексеевич?
Да, совершенно правильно. Как вы знаете, сбор подписей, миллионов подписей, собственно, он невозможен. Поэтому участие в президентской кампании возможно только, если у вас есть представительство в Думе.
Съезд партии «Яблоко» пройдет в Подмосковье 10-11 сентября. Михаил Соколов, Радио Свобода, Москва.
Российский летчик приговорен к 20 годам американской тюрьмы. Дебаты республиканских кандидатов в президенты. Нью-Йоркская полиция наблюдает за мусульманскими организациями. Таковы темы рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Российский гражданин Константин Ярошенко, признанный американским судом виновным в заговоре с целью контрабанды нескольких тонн кокаина в Соединенные Штаты, был приговорен в среду к 20 годам тюремного заключения и 5 годам условного заключения под надзором полиции. Федеральный судья в Нью-Йорке Джед Рейков выбрал среднее из диапазона наказаний, полагающихся за подобные преступления. Прокуратура требовала для Ярошенко 30-летний тюремный срок, защита просила 10 лет тюрьмы. По словам судьи, столь суровый приговор неизбежен в наказание за преступление, как он выразился, колоссальных пропорций. Вынесение приговора было последним актом судебного процесса. В апреле суд присяжных признал Ярошенко виновным. В среду, во время почти трехчасового заседания, предшествовавшего оглашению приговора, защита сделала ставку на «российский фактор», пытаясь добиться снисхождения для подзащитного. Адвокат Стив Зис привлек внимание судьи к многочисленным письмам российских официальных лиц, депутатов Думы, генерального консула России в Нью-Йорке, сослуживцев Константина Ярошенко в поддержку обвиняемого, писем с описанием его человеческих и профессиональных достоинств. Однако попытка, так сказать, общественного давления на судью не сработала. Поблагодарив тех, кто решил заступиться за Ярошенко, отверг основной тезис этих посланий о невиновности осужденного. Во-первых, по словам судьи, авторы писем не знают всех деталей дела, вскрытых во время суда. Во-вторых, что важнее, присяжные пришли к выводу о виновности Ярошенко, оправдав при этом двух его подельников. Интересно, что порой было ощущение, что судья пытается объяснить именно российской аудитории непонятные ей особенности американского правосудия. «У каждой страны свои представления о том, что является серьезным преступлением», — сказал судья. Последнее слово Ярошенко было долгим и сбивчивым. Он говорил о том, что его заявления были превратно интерпретированы, о том, что он всегда уважал законы всех стран, которые он посещает, о том, как тяжела и опасна жизнь белого человека в Африке. И лишь после того, как через полчаса его адвокат прошептал ему что-то на ухо, Ярошенко попросил судью проявить к нему милосердие, что означает милосердие, по его словам, по отношению к его семье, которая остается без кормильца и без средств к существованию, без денег на покупку лекарств и оплату обучения дочери. После суда мать Ярошенко так прокомментировала его исход.
Если прокуратура для защиты чести мундира своих спецагентов, у которых нет ни чести, ни совести, они обманули прокуратуру, обманули судью, обманули присяжных, обманут народ Америки.
Американский адвокат Ярошенко Стив Зис рассматривает итоги процесса в ином свете. Вот как он оценивает действия судьи. Судья был объективен, он принял во внимание все возможные факты и вынес приговор, который значительно мягче тех, что рекомендуют инструкции. На его решение не повлияли посторонние факторы, не относящиеся к делу. Мы будем апеллировать это дело в суде высшей инстанции, и настанет день, когда Константин вновь предстанет перед судом, и мы докажем его невиновность. А какие вы видите основания для апелляции? Некоторые постановления судьи во время суда, неверные решения бывших адвокатов Ярошенко, неприемлемые улики, плохой перевод многих расшифровок его разговоров. Обращаясь к российским журналистам, адвокат Константина Ярошенко заявил о том, что россияне должны быть возмущены тем, что российский гражданин был арестован в Либерии и передан США. Собеседница Алана Давыдова, Луиза Шелли, известный американский эксперт по терроризму из университета Джорджа Мейсона, судя по всему, так не считает.
По ее мнению, претензии Москвы к американским правоохранительным органам за поимку и уголовные преследования Бута и Ярошенко безосновательны. Это очень разные дела. Ярошенко признан виновным в причастности к контрабанде наркотиков в Соединенные Штаты. Его дело совершенно рядовое с точки зрения борьбы с транснациональной организованной преступностью. Незаконный ввоз в США наркотиков всегда рассматривался Соединенными Штатами в международном контексте. Согласно законодательному статуту РИКО, американские правоохранительные органы противостоят организованной преступности, преследуя всю криминальную сеть. Привлечение Ярошенко к ответственности американскими силовиками – случай ординарный на фоне этих усилий. Просто россияне, сотрудничающие с африканским криминалом, встречаются нечасто, но американские спецслужбы постоянно охотятся за участниками международной схемы ввоза наркотиков в США. Выманивание его в Таиланд и последующая экстрадиция в США – это редкий прием в борьбе с транснациональной преступностью. Я также не склонна рассматривать дела Бута и Ярошенко, как будто США преподают урок России. Урок скорее в том, что Соединенные Штаты демонстрируют способность и готовность, где бы то ни было и несмотря ни на что, бороться с транснациональной преступностью, вредящей американским интересам. Очень важно понимать, что дела Бута и Ярошенко заведены не потому, что их фигуранты российские граждане, а потому, что они выводят на многих представителей международного преступного мира. Может быть, это в новинку для России, но не для тех, кто уже не первый год реализует стратегию борьбы с транснациональной преступностью, сказала Луиза Шелли, директор Центра изучения терроризма, международной преступности и коррупции при Университете Джорджа Мейсона.
С ней беседовал Алан Давыдов. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в следующем часе программы «Время свободы».
Через 5 минут мы будем разговаривать с нашими слушателями о том, что они знают о блокаде Ленинграда по телефону 8 800 222 12. А сейчас в Москве 8:30. Программа продолжится после краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 8:30. Коротко об основных новостях к этому часу. Президент России Дмитрий Медведев сегодня посетит место авиакатастрофы под Ярославлем, где в среду разбился самолет Як-42. На борту самолета были 45 человек, в том числе 37 пассажиров, игроки и тренеры хоккейной команды «Локомотив Ярославль», летевшие на матч в Минск. Погибли 43 человека, выжили двое. Оба находятся в больнице в тяжелом состоянии. В Ингушетии идут 2 операции против боевиков. В селе Кажеве уничтожен 1 экстремист. Вице-губернатор Петербурга Алла Манилова, курировавшая культуру, образование, науку и СМИ, написала заявление об уходе с должности. Об этом сообщил Интерфакс со ссылкой на источник в Смольном. В Ярославле открылся 2-дневный мировой политический форум. Для участия в нем в город приехали руководители российских политических партий, главы регионов России, политологи, политики и эксперты более чем из 30 стран. Национальный переходный совет Ливии перебрасывает дополнительное подразделение к городу Бани-Валид, который по-прежнему удерживают сторонники Муаммара Каддафи. Президент Ирана Махмуд Ахмадинежад призвал своего сирийского коллегу Башара Асада вступить в переговоры с оппозицией. Иран, важнейший союзник Сирии, ранее обвинял Израиль и США в подстрекательстве к массовым волнениям в этой стране. В Египте на процессе по делу экс-президента Хосни Мубарака дадут показания представители нынешних военных властей страны. Суд в Нью-Йорке в среду приговорил к 20 годам тюрьмы российского летчика Константина Ярошенко, признанного виновным в сговоре с целью контрабанды наркотиков. Это были краткие новости на волнах свободы.
В дополнение к выпуску новостей прогноз погоды в крупнейших российских городах. В Москве сегодня плюс 16, облачно и без осадков. В Санкт-Петербурге температура такая же, тоже облачно, но временами возможен дождь. Сегодня в 14 часов 7 минут по московскому времени слушайте повтор радиожурнала «Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком. Мария Рыбакова расскажет о романе «Гнедич», а также вас ждет встреча с писателем Иэном Синклером. Таковы некоторые темы радиожурнала «Поверх барьеров» сегодня в 14 часов 7 минут по московскому времени. Ну а сейчас в Москве 8 часов 32 минуты, у микрофона Евгения Назарец, и вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». 8 сентября, то есть сегодня, в Петербурге будут отмечать печальную памятную дату – 70-летие начала блокады Ленинграда. В этот день жители блокадного города и ветераны будут участвовать во многих траурных мероприятиях. В выставочном центре Петербургского союза художников откроется выставка «70 лет начала блокады Ленинграда». Этой дате будут посвящены и многие другие культурные акции, проекты, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Петербурге Татьяна Вольская.
Блокада Ленинграда началась 8 сентября 1941 года и продлилась до 27 января 1944, всего 872 дня. Немецкие войска группы «Север» летом двинулись к Ленинграду. В августе на подступах к городу шли тяжелые бои. Из-за перерезанных железных дорог связь со страной была прервана. В результате 2,5 миллиона жителей, из них 400 тысяч детей, оказались запертыми в кольце блокады. Историк Густав Богуславский приехал в Ленинград из Москвы 22 июня 1941 года, сразу после школьного выпускного вечера. Через полтора месяца ему удалось уехать, и все же он считает себя навсегда связанным с блокадой.
История человеческая не знает другого такого события ни в древние, ни в средние, ни в новые века, которое могло бы сравниться по глубине трагизма и по величию подвига огромной массы людей ленинградской блокадой.
Глава петербургской организации «Жители блокадного Ленинграда» Ирина Скрипачева, которой, когда вокруг города сомкнулось кольцо, было 10 лет. Отец погиб в финскую войну. Мама поднимала ее одна.
Мы жили между Смольным и Московским вокзалом. Все время во внимании авиации, бомбежек. И я даже помню, бомбовоз летит груженный, как его звук. А вот истребителями, или он уже сбросил бомбы, он имел уже другой звук. Потом обстрелы тут же начались. Затем ноябрь. Вот страшнее голода и голодной смерти, уже никаких бомбежек, никаких обстрелов, уже притупился вот этот страх. И был только страх, чтоб не умерла мамочка, чтоб не остаться одной. И вот мама, она лежала, не вставала. И сказала, иди к тете Насте, вот отдай записку. Я пошла по дороге, я прочитала. Тетя Настя, если есть что-нибудь, дай.
Тетя дала каракулевую шубу. Ее обменяли на небольшой кусок голой свиной шкуры, с которой давно соскребли все сало. Эту шкуру мама Ирины Борисовны долго варила и встала на ноги. Не все истории кончались так благополучно. Прежде всего, 8 сентября блокадники и ветераны поедут на Пискаревское кладбище отдать дань памяти похороненных там жителей блокадного Ленинграда, а также его защитников. Днем в Музее обороны Ленинграда будет концерт светлой памяти ленинградцев. Вечером у стен Петропавловской крепости прозвучит 7-я симфония Шостаковича. Концерт пройдет и в филармонии. В Петербургском союзе художников откроется выставка «70 лет начала блокады Ленинграда». Сегодня никто не может назвать точное число погибших в городе от холода и голода, бомбежек и обстрелов. В разных источниках эти цифры колеблются от 400 тысяч до 1,5 миллионов человек. Татьяна Вольская, для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Сегодня в годовщину начала блокады Ленинграда мы спрашиваем наших слушателей, что вы знаете о блокаде Ленинграда. Ответы на этот вопрос можно присылать нам смс-сообщениями на номер 8-903-743-2801. Пишите на пейджер в Москве 660-1046, абоненту Радио Свобода. Сейчас в студии включен телефон прямого эфира 8-800-222-12. Что вы знаете о блокаде Ленинграда? Такой же вопрос сегодня мы разместили на нашем сайте, и я прочитаю несколько ответов. Игорь Иванов из Москвы пишет. Подруга моей матери, по ее словам, пережила блокаду только потому, что работала в городском комитете партии. То, что она рассказывала, было ужасно. При этом обе материли Сталина. То есть, видимо, и мать нашего читателя сайта и слушателя, и ее подруга. Ну вот, кстати, версия о том, что Сталин не очень-то старался избавить ленинградцев от блокады и не обращал на это должного внимания, на те тяготы, которые они переносили. Это одна из версий современных историков, что вина за жертвы лежит не только на гитлеровцах, но и на советской власти, и на Сталине лично. Так вот, по этому поводу Сергей Юрьевич из Украины на нашем сайте пишет, что к версии о мести Сталина относится весьма скептически. Безусловно, диктатора меньше всего заботила трагедия сотен тысяч людей. То, что он втайне всегда неприязненно относился к Ленинграду, тоже не новость. Но все-таки Сергей Юрьевич с Украины скептически, напомню, относится к тому, что блокада Ленинграда была своеобразной местью Сталина. Он ничего не делал для того, чтобы облегчить жизнь и участь людей, запертых в военном городе, в окружении. Ну и сейчас, напомню, включен в студии телефон 8 800 222-12, сообщение с пейджера, смс почитаю чуть позже. Сейчас поговорим с нашими слушателями. Николай из Мичуринска. Николай, здравствуйте.
Здравствуйте. Вы знаете, я абсолютно четко разделяю позиции вот предыдущих слушателей ваших, которые разделяют, что блокада была преступлением не только нацистов, но и партийно-гибистского руководства во главе с этим тираном усатым. И на них, вот на сталинщине как таковой, мне кажется, гораздо больше ответственности лежит за то, что миллионы людей там жрали кошек и мышек и голодали, и в не меньшей степени, чем на немцев, которые обстреливали этот город денно и ночно. Так что историки, разделяющие подобную версию и утверждающие ее, вполне правы.
Спасибо. Наши слушатели сегодня отвечают на вопрос, что вы знаете о блокаде Ленинграда. Звонок от Людмилы Николаевны из Москвы. Здравствуйте.
Добрый день. Значит, я хочу сказать, что я хочу сказать о нашем народе, что сволочь, она в мирное время, она становится сволочью и в военное время. Почему я так говорю? В блокаде защищал Ленинград друг моего отца, Нельсон Степанян, дважды герой Советского Союза. А сегодня убивают, называют таких, он армянин, их называют хачами. Хотя хачик в переводе с армянского есть крест. И я хочу сказать, что самое страшное, не власть, мы ее выбираем, а народ, который терпит.
Спасибо большое,
этих уродов.
Спасибо большое. Я вижу, что вопрос о том, что нашим слушателям известно, что помнится о блокаде Ленинграда, рождает массу мыслей в их головах, которые, вероятно, были бы нам более ценны, задавай бы мы другой вопрос. Сейчас бы хотелось все-таки о личном опыте, о личном знании что-то услышать. Может быть, кто-то из ваших родственников и знакомых рассказывал что-то, или, может быть, даже многие из наших слушателей собственный опыт имеют. Итак, что вы знаете о блокаде Ленинграда? Игорь из Петербурга. Игорь, здравствуйте.
Здравствуйте. Ну, тут уже звучало, что это была небывалая по трагизму трагедия. Возможно, это и так, но мне кажется, что все-таки не совсем буквально. За 10 лет до этого была трагедия существенно большая по масштабам. Я имею в виду Голодомор. Это тоже была своеобразная блокада. И погибло очень много людей. Это были трагедии, но, к сожалению, о них говорят существенно меньше, чем о блокаде. Ну, еще хочу сказать, что мой дед погиб в апреле 42-го года. скажем так, в попытках освобождения города от блокады. Он похоронен под Любанью, а убит был в районе деревни Смердыня. Ну вот, наверное, все.
Спасибо вам, Игорь, спасибо. Игорь из Петербурга позвонил нам, потому что мы сегодня задаем вопрос, что вы знаете о блокаде Ленинграда. Вот дед Игоря был одним из тех, кто пытался ее прорвать. И еще один звоночек в этот сеанс общения, так скажем, от Павла из Москвы. Павел, здравствуйте.
Здравствуйте. В период начала перестройки, где-то 87-89 годы, на экраны, я имею больше телевизора, конечно, вышли фильмы документальные. И тогда вот еще были живы современники, и они говорили о том, что они лично пережили. И вот меня потряс там один момент, о Ленинграде говорила ленинградка, что она была в блокаде, и она взрослый уже человек, и она, они там с подругой, с кем-то, они пробирались куда-то на помойку Смольного, она вот рассказывала, и там они ели торты, на которых даты стояли вчерашние, и вот они там были так чуть откусаны и брошены от ведьми. Вот после этого слушать все эти разговоры о ведьмах, мышках, там, крысках, там, о стойкости людей, и после этого говорить, что Сталин это великий менеджер и так далее, понимаете, после этого у меня вообще отпал всякий интерес. Я понял вообще, что происходило в стране, которая в 17-м, да, там, 30-й год народ бегал и кричал, отрубил всем собачью голову, да здравствует Сталин. Тут менталитет, глубже все проблемы. Благодарю вас.
Спасибо и вам. Наши слушатели отвечают на вопрос, что они знают о блокаде Ленинграда. Разговор мы еще продолжим в нашей программе сегодня.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбер.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Его продолжат новости экономики. У микрофона Сергей Сининский.
Реальный эффективный курс российского рубля в январе-августе повысился на 5,4%. Такие предварительные оценки представил Центральный банк. При этом курс к доллару вырос на 8,9%, а к евро – на 1,9%. Инфляция в России за неделю с 30 августа по 5 сентября была нулевой, а в целом с начала года она составила 4,7%, сообщила Федеральная служба статистики. Для сравнения, в прошлом году потребительские цены в стране выросли к 5 сентября на 5,6%. В России к 6 сентября было собрано в бункерном весе, то есть до просушки и очистки, 68,3 миллиона тонн зерна, примерно на 47% больше, чем на тот же день в прошлом году, сообщило Министерство сельского хозяйства. Эксперты Всемирного экономического форума представили очередной ежегодный рейтинг стран мира по уровню конкурентоспособности их экономик. Первая в рейтинге, как и в прошлом году, Швейцария, за которой следуют Сингапур и Швеция. Далее в первой десятке Финляндия, Соединенные Штаты, Германия, Нидерланды, Дания, Япония и Великобритания. Китай на 26-м месте. Всего в рейтинге этого года 142 страны мира из примерно 200 существующих. Для оценки экономики каждой из них использовались открытые статистические данные, а также результаты специального опроса более 14 тысяч работающих в этих странах менеджеров различных компаний. Кроме Китая, из других стран БРИКС, Южная Африка на 50-м месте, Бразилия на 53-м, Индия на 56-м. Россия получила 66-е место после 63-го в прошлом году. На этот раз после Уругвая, Латвии и Вьетнама с одной стороны и перед Перу, Колумбией и Словакией, за которыми следуют Руанда, Иордания и Казахстан. Шведская автомобильная компания Saab обратилась в окружной арбитражный суд за временной защитой от кредиторов на период собственной реструктуризации. По заявлению компании, он может продлиться от 3 месяцев до года. Производство автомобилей на ее главном заводе в Швеции остановлено еще в начале июня. Нынешний владелец компании, голландская Swedish Automobile, бывшая Spyker Cars, купившая Saab у американской корпорации General Motors в 2000 2009 году, намерена теперь продать почти 54% акций Saab двум китайским автомобильным компаниям, однако предполагаемая всеми ее участниками сделка пока не получила одобрения государственных регуляторов. Вырученная от продажи этих акций 245 миллионов евро и предполагается направить на финансирование реструктуризации компании Saab.
Новости экономики представил Сергей Сининский. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В Москве 8 часов 46 минут. Коротко о новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Президент России Дмитрий Медведев сегодня посетит место авиакатастрофы под Ярославлем, где в среду разбился самолет Як-42 с хоккеистами Ярославского «Локомотива» на борту. Вице-губернатор Петербурга Алла Манилова написала заявление об уходе. Суд в Нью-Йорке в среду приговорил к 20 годам тюрьмы российского летчика Константина Ярошенко по обвинению в сговоре с целью контрабанды наркотиков. Официальные курсы валюты: доллар 29 рублей 49 копеек, евро 41 рубль 49 копеек. Подробный выпуск новостей в 9 часов по московскому времени.
Радио «Свобода» представляет телевизионное ток-шоу «Свободный разговор». Совместный проект с Первым информационным кавказским каналом. Гости студии из разных регионов Кавказа. По субботам в 18.30 по московскому времени со спутника Hotbird. Информация о настройке на сайтах ПИК-ТВ и свободанews.ру. Свободный разговор. Слушаем, подвергаем сомнению, ищем решение вместе.
Продолжается утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Настало время читать сегодняшние российские газеты, и в этом нам поможет обозреватель Валерия Шабаева. Валерия, доброе утро.
Доброе утро, Евгения.
Вероятно, первые полосы газет заняты подробностями вчерашней авиакатастрофы, которая унесла жизни и членов экипажа самолета, и всех хоккеистов клуба «Локомотив», которые ехали на игру.
Причем, замечу, даже газеты «Ведомости», которые, в общем, не всегда или даже редко на такие события откликаются, выносят публикацию на эту тему на первую полосу. Действительно, наш хоккей остался без «Локомотива», заголовок в «Коммерсанте», «Локомотив разбился» и так далее и тому подобное. Ну, сообщают газеты о том, что из 45 человек в этой катастрофе выжили бортинженер и один из хоккеистов. По предварительным данным, катастрофа произошла из-за неисправности, возникшей в момент разгона воздушного судна. Лайнер оторвался от земли в самом конце взлетно-посадочной полосы и вскоре рухнул в излучину «Волги», сбив мачту курсового радиомаяка, пишет газета «Коммерсант». Пишут газеты о том, что сейчас это известие о катастрофе накрыло город буквально. «Локомотив» не просто любим в Ярославле, об этом сообщает «Советский спорт», его боготворят. Матчи всегда проходили при аншлагах. Ну, в общем, очень много подробностей того, как вот сейчас происходит расследование этой катастрофы. Пишут о том, что стараются не допустить мародерства, по примеру того, как это было с катастрофой польского авиалайнера. Так что это действительно это трагическая тема, сегодня ведущая тема на первых полосах и не только российских газет. Из «Коммерсанта» узнаем, что Федеральная антимонопольная служба внесла в правительство законопроект де-факто, запрещающий вертикально интегрированным нефтяным компаниям в значительной части регионов строить новые АЗС под угрозой принудительного разделения и продажи компании. Правительству предложена новая формула расчета конкурентной цены на нефть и нефтепродукты. А глава службы Игорь Артемьев открыто пообещал нефтяникам новые многомиллиардные штрафы в рамках третьей волны антимонопольных дел. Ну и вот «Коммерсант» напоминает, что это новая кампания против нефтяников, а вот что касается двух предыдущих, первая закончилась в ничью, вторая привела к весеннему топливному кризису 2011 года. Пишут газеты сегодня о том, что единороссы могут первыми узнать о предвыборных намерениях Дмитрия Медведева. Речь идет, естественно, о форуме в Ярославле. Сегодня на пленарном заседании должен выступить президент России. Съехавшиеся сюда ученые, политики, экономисты со всего мира ожидают много от этого выступления. И не только по главной теме мероприятия, вынесенной в название форума, но и в части его мнения относительно марта 2012. Оправдаются ли ожидания тех, кто считает, что глава государства наконец должен объявить о своих планах на следующий президентский срок? Этот вопрос звучит в «Независимой газете».
Ну, я так поняла, что некоторые эксперты газеты говорят о том, что может Медведев на форуме в Ярославле сегодня дать ответ на этот вопрос. Другие же эксперты говорят, что может он изменить повестку дня.
Да.
Потому что, хотя бы потому что, в общем-то, одним из дел, которым ему придется заняться в Ярославле, теперь будет не только форум, но и расследование катастрофы, о которой мы уже рассказали.
И на место катастрофы он должен явиться сам, об этом тоже сегодня сообщается. Вскрытая враждебность, заголовок на первой полосе новых известий. И говорится в этой статье о том, что россиян беспокоит вызывающее поведение людей других национальностей в большей степени, чем угроза терроризма с их стороны. Пишут газеты о том, что Дмитрий Рогозин вот на этом форуме в Ярославле, о котором мы только что говорили, возвращается в политику. Во всяком случае, так он об этом объявил. Читаем об этом в «Коммерсанте». Вчера он открыл секцию «Глобальная безопасность и локальные конфликты». Ну и вот это вот выступление воспринимается именно как возвращение в политику. Вот, пожалуй, это все, о чем я успеваю сейчас рассказать.
У вас еще будет время, мы встретимся примерно через час. Валерия Шабаева сегодня читает российские газеты. Ну, а сейчас мы продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы» другими темами. Кстати, связанными тоже с Ярославским форумом. Мэр Москвы Сергей Собянин вчера на форуме в Ярославле пообещал создать на новоприсоединенных территориях российской столицы 3-4 национальных природных парка и не менее 100 других природно-рекреационных объектов. Защитники природы советуют мэру Москвы вначале навести порядок в уже существующем национальном парке «Лосиный остров» и напоминают, что в последние годы во всех парках Москвы, независимо от статуса, активно ведется хозяйственная деятельность. Вполне вероятно, что новые национальные парки, которые обещает создать Сергей Собянин, не станут исключением. Тему продолжит моя коллега Любовь Чижова.
На форуме в Ярославле мэр Москвы Сергей Собянин заявил о планах создания на новоприсоединенных территориях российской столицы 3-4 национальных парков площадью не менее 1000 гектаров каждый и других природных объектов. Новые московские владения – это земли, ограниченные Киевским и Варшавским шоссе, а также Большим кольцом Московской железной дороги. Стандарты жизни в Москве будут намного больше отвечать современным представлениям о справедливости, гармонии и достатке, подчеркнул столичный градоначальник. Для того, чтобы Москва могла войти в число глобальных городов мира первого порядка, ей необходимо построить единую агломерацию, в рамках которой экономика может функционировать на базе взаимосвязанной системы населенных пунктов и удобных технологических цепочек. Конец цитаты. Эколог Владимир Слевяк из организации «Экозащита» считает, что Москва действительно нуждается в новых природных парках.
В целом, я не могу сказать, что это что-то плохое. Безусловно, чем больше охраняемых природных территорий на не очень-то большой территории, которую занимает Москва, это, безусловно, лучше, чем было, потому что все-таки на охраняемых территориях вступают в действие несколько другие нормы, нежели действуют в городе. То есть, чем больше охраняемых природных территорий, тем лучше, потому что меньше выбросов становится в городе, более внимательно следят за частотой на этих территориях. Но, честно говоря, вот мне кажется, что лучше было бы сначала заняться теми территориями, которые уже существуют, навести на них порядок, а уже потом делать новые.
Говорил Владимир Слевяк из организации «Экозащита». Тем не менее, многим экологам планы по строительству в Москве новых природных парков кажутся несколько фантастическими. Они совсем не соответствуют тому, что происходит с уже существующими парками и другими природными объектами. К примеру, на территории Строгановского парка в Москве вырубаются деревья. В национальном парке «Лосиный остров» строят дорогу. И практически все парки превратились в объекты хозяйственного освоения. Об этом «Радио Свобода» рассказал директор Центра охраны дикой природы Алексей Зименко.
Суть такова, что произошло с экологической точки зрения не очень понятное событие. Произошло расширение, двукратное и более расширение территории Москвы на территории, экологическая емкость которой уже исчерпана. Почему? Ну, потому что уже сейчас, уже при нынешнем населении и при нынешнем развитии производства и прочих инфраструктурных объектов, природные комплексы не справляются с переработкой, вот, собственно, влияния этого мегаполиса на окружающую среду и на живущих здесь людей. Ну, достаточно вспомнить, каково в Москве летом жаркую погоду. Достаточно поднять динамику заболеваемости в Москве, ну и так далее. Поэтому, на наш взгляд, сама эта стратегия расширения территории города, она не оправдана с экологических точек зрения, просто фактически является волюнтаристским шагом.
Вам понятно, где именно Сергей Собянин собирается создавать?
Да, понятно, да. Этот клин, который предполагалось присоединить к Москве, он является одним из самых сохранившихся на территории Московской области. В этом смысле это решение еще больше вопросов вызывает, потому что если уже сейчас не хватает зеленого пояса Москвы, не хватает подмосковных природных территорий для обеспечения мегаполиса, то при освоении вот этого одного из самых зеленых клиньев проблемы дефицита природных функций, они будут только усиливаться. Если обсуждать вопрос создания охраняемых территорий, то, конечно, там можно создать различные типы таких территорий. Это могут быть и небольшие заказники, они там есть. Это могут быть природные парки. И может быть даже и национальный парк. Но дело в том, что эта проблема это не решит. Есть еще одна очень серьезная проблема. Проблема отношения городских властей к ныне существующим охраняемым территориям в черте города. Например, к природным паркам, городским заказникам и даже к национальному парку Лосиный остров. Так вот, если вот эти вот вновь созданные охраняемые территории будут обслуживаться и обустраиваться таким же образом, как сейчас это происходит в Москве, то проку от них будет немного или почти не будет. Почему я такое резкое заявление делаю? Потому что многие городские охраняемые территории как бы потеряли свой исходный статус охраняемых территорий благодаря так называемому благоустройству и обустройству. Часть из них превращается или уже превратились просто в скверы или просто в парки, во многом потеряв главную функцию регулирования состояния среды в городе. Фактически это происходит масштабное хозяйственное освоение.
Это был директор Центра охраны дикой природы Алексей Зименко. По словам экспертов-экологов, в настоящее время Минприроды совместно с Комитетом Госдумы по природным ресурсам лоббирует принятие поправок в закон об особо охраняемых природных территориях, чтобы вести в них хозяйственную деятельность было еще проще. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
После выпуска новостей в программе «Время свободы» в Москве сегодня пройдет акция памяти жертв взрыва дома на улице Гурьянова. Расследование этого теракта продолжается уже 12 лет. Утренняя информационная программа «Время свободы» продолжится после выпуска новостей примерно через 7 минут.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главная тема дня.
Григорий Явлинский возвращается в большую политику через Санкт-Петербург.
Комментарии экспертов.
Финансовый аналитик Андрей Сотник. Почему российская власть полюбила Елену Батурину?
В блогах Свободы.
Журналист Юрий Васильев. Конституция против Библии.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 9535, 9760.